эфіры «Свабода», вынікі чацвярга 15 сакавіка. З вамі Ганна Соусь. Калі выконваюцца расстрэльныя прысуды, чаму Лукашэнка адмовіў у памілаванні Кавалёву? Гэтыя ды іншыя пытанні ў гутарцы з былым начальнікам СІЗАНа Валадарскага Алегам Алкаевым. Таксама ў праграме. Сергій Каваленка просіць падтрымаць яго вывешваннем нацыянальных сцягоў. У Брусэлі вырашылі пачакаць пазітыўных крокаў Менску. Новыя невыязныя: Гары Паганяйла, Жанна Літвіна, Андрэй Бандарэнка і Міхась Янчук. Беларусь і Украіна — галоўныя госці кірмашу ў Лайпцыгу. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў чацвярга 15 сакавіка, званкі слухачоў і свабода ў сацыяльных сетках. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 16 сакавіка будзе воблачна з праясненнямі. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 10 на ўсходзе да плюс 2 на захадзе, удзень ад 2 да 10 градусаў цяпла. Вы на хвалях свабоды, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Еўрапейскі парламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі. Галоўнай прычынай было тое, што ў Брусэлі атрымалі сігналы з Менску аб тым, што беларускія ўлады гатовыя на некаторыя пазітыўныя крокі, сказаў нашаму радыё еўрадэпутат ад Балгарыі Крыстыян Вегенін.
Я веру, што ў бліжэйшыя дні могуць быць вызваленыя палітычныя вязні. Вызваленне палітвязняў — гэта непарушная ўмова Еўрапарламенту і Еўразвязу. Я думаю, што гэткі крок беларускіх уладаў быў бы станоўчым пасылам у бок Еўразвязу. Я не думаю, што ён быў бы дастатковым, але ён безумоўна неабходны для нармалізацыі адносін з Еўразвязам. І магчыма, абодва бакі маглі б паразумецца адносна ўзнаўлення нармальных дыпламатычных зносінаў. Калі так адбудзецца, дык гэтыя крокі знойдуць адлюстраванне ў нашай рэзалюцыі.
У турме на вуліцы Валадарскага ў Менску Лідзія Каваленка сустрэлася са сваім сынам, палітычным вязнем Сергеем Каваленкам, які ад 8 лютага трымае галадоўку пратэсту. Яна кажа, што Сергей у вельмі цяжкім стане, ўжо траціць прытомнасць, але па-ранейшаму патрабуе вызвалення і просіць грамадства падтрымаць яго.
Тема плоха. Плоха видит, живот болит, почка опущенная. Лицо покрыто только шкуркой. Убивают его в тюрьме и ждут его смерть. Уже остаются не дни, а просто считанные минуты. Не знаю, кто сделал преступление над моим сыном и кто за этим стоит. Буду объявлять голодовку и стоять возле тюрьмы день и ночь. Отдают сыночка.
Старшыня Еўрапарламенту Мартін Шульц звярнуўся з заклікам да Аляксандра Лукашэнкі пакінуць у жывых асуджаных за выбух у менскім метро Владзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава, якім Лукашэнка адмовіў у памілаванні. У заяве Шульца гаворыцца, што іх засудзілі, нягледзячы на сур'ёзныя сумневы, што да іх ролі ў гэтай трагічнай падзеі. На думку арганізацыі па правах чалавека, суд над імі не адпавядаў міжнародным стандартам. Гаворыць маці Владзіслава Кавалёва.
Я думаю, молчи, не молчи, исход бы дела был все равно одинаков. Единственной разницей, что то, что преподнесли следственные органы, да, они виноваты. Но когда вышла правда из зала суда, и уже люди стали в этом сомневаться, то есть следствие пошло не по плану. Я думаю, что это просто мщение.
Высвятляюцца ўсё новыя прозвішчы невыязных з Беларусі. У спіс патрапілі старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, журналіст незалежнага тэлеканалу «Белсад» Міхась Янчук і праваабаронцы Андрэй Бандарэнка і Гары Паганяйла. Гаворыць Жанна Літвіна.
За ўсім за гэтым праглядаецца ў чарговы раз жаданне ўлады, якая сутыкаецца ўсё больш і больш з праблемамі ўнутранымі, эканамічнымі праблемамі, жаданне сакрыць інфармацыю, прымусіць журналістаў замаўчаць.
Зняволенага старшыню «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча на месяц змясцілі ў карцар.
Алексей Знаткевіч, болей пра падзею Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У гэтыя дні пераважная большасць тэлефанаванняў слухачоў «Свабоды» пра галадоўніка Сергія Каваленку.
З кожным днём у Сергія Каваленкі застаецца не толькі ўсё меней і меней жыццёвай сілы, але і спадзяванне на самое жыццё. Жыццё, якое адымае ад него гэтая злачынная ўлада са сваімі халуямі-палачамі, з урачамі-садістамі, при маўклівай згодзе безгалосага, абыякава, запужанага насельніцтва. Разам з ім ад нас пойдзе вера, надзея і любоў. Каб іх потом зноў знайсці, патрэбны будуць такія намаганні і такая воля ад усіх, якая сьогодні у Сергія Коваленки. Чого ми варті, коли не врятуємо одного доброго, смілого чоловіка, патріота батьківщини, справжнього білоруса? Живе Коваленко, живе Білорусь. Тетяна, Мінськ.
Что такого страшного совершил Сережа? Вывесил стяг наш и нарушил какой-то там режим ваш. Он что, убийца, насильник, бандит? Перевезите его срочно в стационар. Его жена Лена с немовляткой 3 часа проводит в милиции. У нее уже нет сил унижаться, добиваться. И на руках 2 детей. Сергей, они это временные. А стяг, дети, внуки и твой род – это вечное. Сережа, если ты еще останешься инвалидом, Лена троих не потянет. Останься, Сереженька, отцом сильным и гордым. Вспомни мать Дашкевича, которая не выдержала сердца. Отца Беляцкого, у которого тоже не выдержало сердце. Сережа, выходи из голодовки, прошу тебя. Нина, город Минск.
Як вырятовать Сергея Коваленко? Телефонуйте 266-39-52. У турме на улице Володарского у Менску Лидия Коваленко сегодня сустрелася со своим сыном, политвязнем Сергеем Коваленко, некий от 19 снежня трымая голодоку протесту. Сергей Коваленко не лишит себя виноватым и просит подтрымать его. Подробязности у Галины Абакунчик.
Спотканне доўжылася 1,5 гадзіны, падчас якіх Лідія Каваленка даведалася, што ў сына на целе практычна не засталося мускулатуры. Каб Сергей не падаў на шпацеры, яго падтрымліваюць іншыя вязні, кажа Лідія Каваленка.
Я с ним разговаривала, он уже теряет сознание, он уже утром лежал, не мог подняться, падал в обморок перед моим лицом, голову ложил на руки. Ему плохо, плохо видит, живот болит, почка опущенная. Лицо покрыто только шкуркой. Убивают его в тюрьме и ждут его смерть. Уже остаются не дни, а просто считанные минуты. Не знаю, кто сделал преступление над моим сыном и кто за этим стоит. Буду объявлять голодовку и стоять возле тюрьмы день и ночь. Сыночка.
Паводле Лідзі Каваленкі, Сергей па-ранейшаму не мае намеру адмаўляцца ад галадоўкі, не лічыць сябе ні ў чым вінаватым, не давярае турэмным лекарам і перакананы, што яго хочуць забіць. Праз маці ён таксама паведаміў, што хоча пабачыцца са сваімі дзецьмі, якіх вельмі любіць, і заклікае грамадскіх актывістаў патрымаць яго. Прыходзіць да сценаў турмы з белчвона-белымі сцягамі. Жонка Сергея Алена Каваленка кажа, што толькі агульнымі намаганнямі ёсць шанец выратаваць Сергею жыццё.
Чакаю, што хтось дапаможа, можа той папа Рымскі, калі да яго дойдзе звароты вонкі Сурвіла, выратаваць Сергея, таму што ён не скончыць галадоўку. Яго несправядліва асудзілі, яго несправядліва трымаюць, яго не шпіталізуюць, таму ён сам ужо не здольны проста спыніць яе.
Юры Беленькі, намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, партыі, актывістам якой з'яўляецца Сергей Каваленка, гэта каментуе ситуацию.
Ситуация, когда абсолютно невиноватый человек и осужденный, и зараз на пороге смерти, это начальник режима человека, какая такая субстанция к сумлению и отсутничает. Тому треба знайти механизмы, как просто примусить его заробить кроки, как выразить Сергея.
Лидия Коваленко так само поведомила, что прос адвоката будет звертаться до уладов, как Сергея терминово шпитализовали у цивильный шпиталь.
Галіна Бакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. Европарламент адклаў галасаванне па праекце рэзалюцыі аб сітуацыі ў Беларусі на наступнае пасяджэнне, якое пройдзе ў канцы месяца ў Брусэлі. Такое рашэнне было прынятае ў сувязі з адмовай Аляксандра Лукашэнкі памілаваць асуджаных да смяротнага пакарання за тэракт у менскім метро Дмітрыя Канавалава і Владіслава Кавалёва. У размове з карэспандэнтам Радыё Свабода ў Брусэлі еўрадэпутат ад Баўгарыі Крыстыян Вігенін сказаў, што галоўнай прычынай пераносу галасавання па рэзалюцыі было тое, што ў Брусэлі атрымалі сігналы з Беларусі аб тым, што афіцыйны Менск гатовы на некаторыя пазітыўныя крокі. На думку Вігеніна, гэта можа быць вызваленне палітвязняў і запрашэнне паслам еўразвязу вярнуцца ў Менск. Тым часам Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон, сказала, што апошнія выпадкі абмежавання беларускімі ўладамі свабоды перамяшчэння для апазіцыі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці выклікалі занепакоенасць у Брусэлі.
The European Union has made its position very clear.
Наша пазіцыя даўно ясная. Мы лічым, што ўсялякі пераслед апазіцыі і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці ў Беларусі павінен быць спынены. Гэта таксама ўключае абмежаванне свабоды перамяшчэння для апазіцыі. Нельга забараняць людзям свабодна перамяшчацца. Гэта адна з прычынаў нашай занепакоенасці. Мы працягваем уважліва сачыць за развіццём сітуацыі ў Беларусі. Беларусь зноў стане на парадку дня пасяджэння Рады замежных справаў Еўразвязу на наступным тыдні, у пятніцу 23 сакавіка. Міністры замежных справаў разгледзяць далейшыя абмежавальныя захады як важны інструмент ціску на беларускія ўлады.
Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка Вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрын Эштон.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Адвакаты маці асуджанага на смерць Уладзіслава Кавалёва, якому адмоўлена ў памілаванні, не ведаюць, дзе ён цяпер знаходзіцца. Ці маглі так хутка выканаць прысуд? Як праваабаронцы адрэагавалі на абвінавачанні іх у тым, што яны быццам бы ўцягнулі маці Кавалёва ў палітычныя гульні і тым самым нашкодзілі? З працягам тэмы Гіна Студзенская.
Два дні адвакату Станіславу Абразею не ўдаецца сустрэцца з Уладзіславам Кавалёвым. Кавалёва няма ні ў следчым ізалятары КДБ, дзе ён 13 сакавіка меў спатканне з маці і сястрой, ні ў СІЗА на Валадарскага, кажа маці Уладзіслава, спадарыня Любоў.
Вчора вообще нам не давалі ніякой інфармацыі. Сёння сказалі, што яго этапіравалі, но на Валадаркі выключанага пад такой фамілій там нет.
Літаральна пазаўчора маці і сястра мелі працяглае больш за 3 гадзіны спатканне з Уладзіславам у амерыканцы. Маці кажа, ёй падаецца, што сын нешта ведаў ўжо тады.
Смотрел так, мне казалось, што он хоча што-то сказаць. Ну, всё время на меня пасмотрець, смотрець за маё плечо. Ему ж нельзя нічого гаварыць. Мне кажется, што он што-то знал.
Мацярынскія пачуцці і інтуіцыя падказваюць Любові Кавалёвай, што сын жывы.
Надеюсь, что еще живые, но все возможно, потому что после отказа президента приговор очень быстро приводит к исполнению. Причем они не ставят в известность ни адвоката, родителей, тем более.
Правоабаронца Владимир Лапкович кажа, что у практицы уже были прецеденты, коли улады выконывали смяротные присуды вельми хутка, одразу ж после отхиления помилования.
Я не хотел бы ничего нагнетать и выказывать некие меркования. Скажу одно, что я вельми сподеюсь, что улады не будут спешаться с выкананием, что улады скористаются максимум идти переглядеть испытания помилования и увидеть, есть терминово мораторий на ожидание смертного покарания.
Правоабаронца Олег Вовчик выказал такое меркование.
Я боюсь, что может даже самое печальное быть уже в этой ситуации. То есть, как такового промежуточного законного права, когда его приводить в исполнение, нет уже. То есть, помилование не прошло с этой минуты, он может быть... Но я надеюсь, где-то, может, 5-10% надеюсь, что еще пока не расстреляны. Пока.
После поведомления, что Коновалову и Ковалеву отмолено у помилования, у электронных СМИ заявились меркования, что виноватые не в это правооборонцы. Мауляв, утягнули мати Ковалева у политичной гульни, накировали ей выступать с трибуну уплывовых европейских структур, и это раздражняло уладу. Мати Владислава Ковалева не личит, что ее активная позиция и деяния правооборонцев поуплывали на решение Александра Лукашенко отмовить у помилований осужденных на смерть Коновалова и Ковалева.
Во-первых, меня пригласил Совет Европы.
Я думаю, молчи, не молчи. Исход бы дела был все равно одинаков. Единственной разницей, что то, что преподнесли следственные органы, да, они виноваты. Но когда вышла правда из зала суда, и уже люди стали в этом сомневаться, то есть у следствия пошло не по плану. Я думаю, что это просто мщение.
15 сакавіка адвакат Станіслаў Абразей падаў наглядную скаргу ў Вярхоўны суд.
Іна Студзінская, гэтую тэму мы працягнем хвіліну праз 15. Госцем свабоды будзе былы начальнік СІЗА нумар 1 у Менску, так званай валадаркі Алег Алкаеў. У эфіры «Свабода» тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 15 сакавіка. Еўрапарламент адклаў прыняцё рэзалюцыі па Беларусі. У Брусэлі атрымалі сігналы з Беларусі аб тым, што афіцыйны Менск гатовы на некаторыя пазітыўныя крокі. Старшыня Еўрапарламенту Марцін Шульц звярнуўся з заклікам да Александра Лукашэнкі пакінуць у жывых асуджаных за выбух у менскім метро Владіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. У турме на вуліцы Валадарскага ў Менску Лідія Каваленка сустрэлася са сваім сынам, палітвязням Сергеем Каваленкам, які ад 8 лютага трымае галадоўку пратэсту. Яна кажа, што Сергей Каваленка ў вельмі цяжкім стане, ўжо траціць прытомнасць, але па-ранейшаму патрабуе свайго вызвалення і просіць грамадства падтрымаць яго. Высвятляюцца ўсё новыя прозвішчы невыязных з Беларусі. Таким чином, 15 сакавіка стали вядомыя новыя імёны прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці Беларусі, якіх улады занеслі ў спіс невыязных. Цяпер іх ужо 10. У Менскім аэрапорце ў пашпарт старшыні БАШ Жанны Літвіной паставілі штамп, што ёй адмоўлена ў выездзе. Таксама з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву, знялі журналіста Белсату Міхася Янчука і праваабаронцу Андрэя Бандарэнку. Юрыст беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяйла таксама апынуўся ў спісе невыязных з Беларусі. Далей наш корреспондент Алесь Дашинскі.
Жанна Літвіна, якая збіралася вылецець самалётам у Варшаву з нацыянальнага аэрапорту Менск, даведалася ад памежных службаў, што ўключана ў спіс невыязных. Прычыну ёй таксама не патлумачылі. Літвіна адзначыла, што ўлады груба парушылі яе правы акурат 15 сакавіка, у дзень Канстытуцыі, якая гарантуе свабоду перамяшчэння. Паводле Літвіной, спіс невыязных пашыраецца, сам канфлікт паглыбляецца.
На сённяшні дзень у кантэксце візавых санкцый можна гаварыць наогул ужо пра супрацьстаянне. З аднаго боку, развяз пашырае візавыя санкцыі і ўсе рыхтуюцца да чарговага паседжання міністраў еўразвязу 23 сакавіка. Ну і з другога боку афіцыйны Мінск дэманструе сваю пазіцыю, звязаную з абмежаваннем выезду з краіны людзей, якіх магчыма ўлада лічыць дэструктыўнымі элементамі. Шырэнне гэтага спісу многім будзе яшчэ залежыць ад падзеяў міжнароднага ўзроўню. Толькі там чарговы раз гучыць цвёрдыя рэкамендацыі краіне вызваліць палітзняволеных, то тым больш узмацняецца ціск унутры самой Беларусі.
За апошні некалькі дзён, апроч Жанны Літвіной, яшчэ тром сябрам БАШ адноўлена ў выездзе за мяжу прадстаўніку Белсату Міхасю Янчуку, шэф-рэдактару нашай Нівы Андрэю Дынько і праваабаронцу Валянціну Стэфановічу. Ад пачатку году сямёра сяброў БАШ атрымалі папярэджанні ад пракуратуры і КДБ за супрацоўніцтва з замежнымі сродкамі масавай інфармацыі. Жанна Літвіна адзначыла:
усім за гэтым праглядаецца ў чарговы раз жаданне ўлады, якая сутыкаецца ўсё больш і больш з праблемамі ўнутранымі, эканамічнымі праблемамі, жаданне сакрыць інфармацыю, прымусіць журналістаў замаўчаць.
Журналіст Міхас Янчук быў зняты ў берасці з цягніка Масква-Варшава а 6 раніцы. Хоць тыдзень таму гэтым жа самым маршрутам ён ездзіў у Варшаву без праблемаў.
Гэта з'яўляецца дастатковым доказам таго, што гэты спіс пашыраецца з тыдня на тыдзень, і яшчэ шмат нашых калегаў можа ў яго патрапіць. Таму трэба дзейнічаць ужо зараз і з выкарыстаннем усіх даступных нам сродкаў, каб яшчэ нешта паспець змяніць у гэтай справе. Падаецца, што гэта працяг палітыкі кропкавых націскаў і кропкавых санкцый супраць журналістаў, які разлічаны на тое, каб запалохаць усіх іншых. Мы з'яўляемся найбольш нелегальным сродкам масавай інфармацыі ў Беларусі, таму ціск на нас будзе ісці, я думаю, у першую чаргу.
Дзевятым невыязным на дзень 15 сакавіка пасля шэрагу палітыкаў і журналістаў стаў праваабаронца Андрэй Бандарэнка. Памежнікі знялі яго з цягніка, які накіроўваўся ў Варшаву, і заявілі, што ён мусіць вярнуцца ў Менск. Каментуючы гэтае дзеянне, Бандарэнка адзначыў:
игралась сама с собой. В Беларуси введено крепостное право. Бывшие руководители колхозов воспринимают своих граждан как своих крепостных крестьян и рабов. Европейские партнеры введением санкций спровоцировали власть показать свое истинное лицо. И дальнейшее введение санкций должно продолжаться. Власть этого очень сильно боится. Если Европа решится на введение экономических санкций, то власти не останется другого выхода, как пойти на путь демократизации и прекращения издевательств над собственным народом.
Бліц-аналіз свабоды.
І мы працягваем тэму, ці можна разглядаць дзеянні беларускіх уладаў па стварэнні спісу невыязных як свой асаблівы адказ Брусэлю на візавыя санкцыі еўразвязу. Да якой рэакцыі з боку еўрапейскіх палітыкаў можа прывесці такая тактыка афіцыйнага Менску? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Калі разглядаць гэта дзеянне ўладаў з пункту гледжання палітычнага, для чаго яны гэта робяць, ці можна гэтыя дзеянні разглядаць як пэўны адказ афіцыйнага Менску на візавыя санкцыі еўразвязу і пэўная пагроза таму ж еўразвязу, што калі вы працягнеце візавую палітыку, мы не будзем саступаць, а будзем дзейнічаць вось у гэтым накірунку, наступаючы на правы ўласных грамадзян.
Безумоўна, што гэта адказ, і як любіць ужываць гэты тэрмін у нашых структурах улады, гэта люстэркавы, ці адэкватны, ці сіметрычны і гэтак далей. Але на самой справе гэта не ёсць сіметрыя. У гэтым я бачу праяву класічнай рысы таталітарнага рэжыма. Гэта адна з асноўных рысаў, калі ёсць невыязныя, і невыязныя па сутнасці ўсё насельніцтва, як было за савецкім часам. Тут пакуль абмежавана, але тым не менш праявілася гэтая рыса. Я думаю, што тут яшчэ ёсць адно адценне, адна прыкмета, гэта ну як бы нарошчванне бонусаў у сваім банку закладнікаў. Вось не толькі арыштаваныя, але і невыязныя, каб потым таргавацца і абмяняць сваіх наших невыязных на іх неўязных. Я думаю, што гэта памылковая тактыка, яна не дасць ніякай карысці уладным структурам і не прывядзе да мэты, якую яны хацелі дамагчыся.
Калі можна такой сітуацыі рабіць прагноз, як тая ж самая Еўропа можа адрэагаваць на гэты новы спіс закладнікаў, як вы выказаліся, як выказваўся Андрэй Дынько, і ці не будзе тая ж самая еўрапейская супольнасць спалоханая тым, што в адказ на жорсткую пазіцыю да афіцыйнага Менску афіцыйны Менск можа жорстка абмежоўваць правы ўласных грамадзян?
На баку Еўропы ёсць такая зброя, як санкцыі, нават я ўжо не кажу пра усеахватных эканамічных, але санкцыі эканамічныя кропкавыя па актывах беларускіх высокіх асоб. Гэта больш адчувальна, і больш за ўсё і баяцца уладныя чыноўнікі. І менавіта з гэтай прычыны, на мой погляд, апошнім часам была такая яркая рэакцыя з асуджэннем гэтых санкцый пры падтрымцы і Казахстана, і Расіі, маю на ўвазі сумесную заяву прэм'ераў. Адказ, хутчэй за ўсё, улады беларускія прапануюць і падштурхоўваюць Захад да прымянення больш жорсткіх санкцый. З беларускага боку, па сутнасці, адказа няма, бонусы страчваюцца. Я кажу пра памылковасць дзеянняў у парушэнне 30 артыкула Канстытуцыі «Свабода на перамяшчэнне».
Бліц-аналіз свабоды.
Палітолагам Алексеем Каралём гутарыў Віталь Цыганкоў. А я перадаю мікрафон Лявону Вольскаму. Даўнія знаёмцы і ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка аказаліся ў розных спісах, невыязных і неўязных.
Если Бог не выдаст, так свинья несчастна.
Мне дали не выезд,
мне дали не уезд.
Крупнику не выпить,
лякал не поесть.
Мне дали не выезд,
мне дали не уезд.
Тили-тили, траливали,
сильно гайки закручили,
эмоцно нас запрессовали.
Парам-пам-пам,
парам-пам-пам.
До свидания, Вильнюс, ставлю жирный крест.
Эй, мне дали не выезд,
мне дали не уезд. Тут мы народились и помрем здесь.
Мне дали не выезд,
мне дали не уезд.
Тили-тили, траливали,
въезд-въезд мне запрочили,
выезд мне аннулевали.
Парам-пам-пам,
парам-пам-пам,
парам-пам-пам.
Саўка ды Грышка ад Лявона Вольскага ў эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце. І сёння дзяжурны па сацыяльных сетках Франак Вячорка, ён завітаў да нас у студыю. Вітаю, Франак.
Добры дзень.
Франак, сёння такі дзень насычаны падзеямі: справа Канавалава-Кавалёва, неўязныя, перанос рэзалюцыі Еўрапарламенту, крытычны стан Сергея Каваленкі. Што найбольш выклікае дыскусіі ў наведнікаў суполак «Свабода» ў сацыяльных сетках?
Увогуле трэба адзначыць, што з беларускім інтэрнэтам адбываецца нешта незразумелае. Упершыню я заўважаю нейкія спантанныя акцыі салідарнасці. Звычайна інтэрнэт-карыстальнікі такія здзеклівыя, цынічныя людзі, якія звыклыя да таго, каб пасмяяцца, падражніцца. А тут упершыню адбываюцца нейкія эмацыйныя дыскусіі, людзі абмяркоўваюць стан здароўя Каваленкі. Увогуле інтэрнэт у цэлым вельмі сумны. Што абмяркоўвалі? Абмяркоўвалі пераважна спісы невыязных апазіцыянераў. Многія кпілі з тых, хто вырашыў выехаць і застацца за мяжой. Многія кпілі з тых, хто ў гэты спіс не трапіў. Маўляў, ага, значыць, не заслужылі. Мы правялі апытанне на Фейсбуку, як паплываюць спісы невыязных на працу апазіцыі незалежных журналістаў. Бальшыня выказалася так, што нічога не зменіцца, будуць ездзіць праз Маскву. Іншай папулярнай тэмай да абмеркавання была тэма аб Канавалаве і Кавалёве, аб выкананні ім прысуду. Вось тут дыскусія была досыць сур'ёзная. Напрыклад, Валекс Буяк у твіттары сказаў так, што ну, ўсё ясна, Лукашэнка зразумеў, што хакея 2014 не будзе, дык адразу падпісаў загад адмову аб памілаванні тэрарыстаў. Глядзеў іх фота некалькі тыдняў назад, мёртвыя жывыя, сігнал ішоў, што не жывыя. Шкада. Альбо Дмітрий Трафімчук адказвае на каментар Радыё Свабода, што старшыня Еўрапейскага парламенту заклікаў памілаваць і выпусціць Кавалёва і Канавалава. Дмітрий Трафімчук піша, нягледзячы на ўвесь сум сітуацыі, гэта сапраўды смешная навіна. На жаль, карыстальнікі інтэрнэту не вераць у тое, што Кавалёў Канавалаў жывыя.
Дякую, Франак. Я і Франак маем аккаунты ў сацыяльных сетках, у Твіттары, Фейсбуке, ВКонтакте. Чакаем ад вас пытанняў, каментароў, прапановаў.
Гэты бацька лічыць, што ізаляваць дзіця ад расійскай мовы – утопія. Гэты бацька лічыць, што чытаць Пушкіна трэба ў арыгінале. Гэты бацька лічыць, што спачатку нараджаюцца беларускія дзеткі, а пасля для іх пішуцца беларускія кніжкі. Андрэй Хаданович, дзіцячы паэт і бацька ў праграме «Вашы дзеці».
Гэта перадача Александра Дынько, пазней у нашым эфіры і на сайце «Свабоды». У эфіры «Радыё Свабода» вынікі чацвярга 15 сакавіка. Вітаю тых, хто далучыўся. З вамі Ганна Соусь. Калі выконваюцца расстрэльныя прысуды, чаму Лукашэнка адмовіў у памілаванні Кавалёву? Гэта да іншыя пытанні ў гутарцы з былым начальнікам Сезана Валадарскага Алегам Алкаевым. Сёння ў Ляйпцыгу адкрыўся традыцыйны кніжны кірмаш, дзе можна будзе пабачыць каля 100 тысяч новых выданняў. Сёлета ўвага арганізатараў і гасцей скіраваная ва ўсходнім кірунку на Беларусь і Украіну. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў 15 сакавіка, але спачатку каротка прагноз надвор'я на пятніцу. 16 сакавіка будзе воблачна з праясненнямі. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 10 на ўсходзе да плюс 2 на захадзе. Удзень ад 2 да 10 градусаў цяпла. Вы на хвалях свабоды. Зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Еўрапейскі парламент адклаў прыняцце рэзалюцыі па Беларусі. Галоўнай прычынай было тое, што ў Брусэлі атрымалі сігналы з Менску аб тым, што беларускія ўлады гатовыя на некаторыя пазітыўныя крокі, сказаў нашаму радыё еўрадэпутат ад Балгарыі Крыстыян Вегенін.
Я веру, што ў бліжэйшыя дні могуць быць вызваленыя палітычныя вязні. Вызваленне палітвязняў – гэта непарушная ўмова Еўрапарламенту і Еўразвязу. Я думаю, што гэткі крок беларускіх уладаў быў бы станоўчым пасылам у бок Еўразвязу. Я не думаю, што ён быў бы дастатковым, але ён безумоўна неабходны для нармалізацыі адносін з Еўразвязам. І, магчыма, абодва бакі маглі б паразумецца адносна ўзнаўлення нармальных дыпламатычных зносінаў. Калі так адбудзецца, дык гэтыя крокі знойдуць адлюстраванне ў нашай рэзалюцыі.
У турме на улице Володарского у Менску Лидія Коваленко сустрелася со своим сыном, политичным вязнем Сергеем Коваленком, який от 8 лютого тримає голодовку протесту. Она каже, что Сергей в вельми тяжким стане, уже утратит притомность, але по-ранейшему потребует вызволения и просит громадство подтримать его.
Тема плохо. Плохо видит, живот болит, почка опущенная. Лицо покрыто только шкуркой. Убивают его в тюрьме и ждут его смерть. Уже остаются не дни, а просто считанные минуты. Не знаю, кто сделал преступление над моим сыном и кто за этим стоит. Буду объявлять голодовку и стоять возле тюрьмы день и ночь. Отдаются, сыночка.
Старшиня Европарламенту Мартін Шульц звернувся з закликом до Олександра Лукашенки покинуть у живих осуджених за вибух у Менським метро Владислава Ковальова і Дмитрія Коновалова, яким Лукашенко адмовив у помилуванні. У заяві Шульца говориться, що їх засудили, не глядячи на серйозні сумніви щодо їх ролі у цій трагічній події. На думку організації по правах чоловіка, суд над ними не відповідав міжнародним стандартам. Говорить мати Владислава Ковальова.
Я думаю, молчи, не молчи. Исход бы дела был все равно одинаков. Единственная разница, что то, что преподнесли следственные органы, да, они виноваты. Но когда вышла правда из зала суда, и уже люди стали в этом сомневаться, то есть у следствия пошло не по плану. Я думаю, что это просто мщение.
Высветляются все новые прозвища невыездных из Беларуси. У спис потрапили старшиня Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина, журналист незалежного телеканалу «Белсат» Михась Янчук и правооборонцы Андрей Бондаренко и Гарри Паганяйла. Говорить Жанна Литвина.
За всім за гэтым праглядаецца ў чарговы раз жаданне ўлады, якая сутыкаецца ўсё больш і больш з праблемамі ўнутранымі, эканамічнымі праблемамі, жаданне сакрыць інфармацыю, прымусіць журналістаў замаўчаць.
Зняволенага старшыню маладога фронту Дмітра Дашкевіча на месяц змясцілі ў карцар.
Алексей Знаткевич, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. И сегодня гость выника у дня из Немеччины был начальник СИЗА на улице Володарского у Менску Олег Алкаев. Я запыталась его, ці стала для его нечаканная адмова Александра Лукашенки помиловать Ковалева и Коновалова, яких присудили до смяротной кары за теракт у Менским метро.
Нет, было бы удивительно, если бы все случилось наоборот. Поэтому для меня это было ожидаемое. Ибо я знаю, что за всю историю нашей современной демократии помилование применялось только один раз.
Это было у выпадку с жихарами вёски, которые забили одновязковца?
Да нет, это не помилование, это решение суда. Помилование именно от президента исходит. А это какой-то случай, когда Верховный суд отменяет смертельный приговор там областного суда какого-то. Такие случаи бывают довольно часто. Вот. Ага. Помилование – это высший акт государственной власти.
Что было, який был это выпадок? Какое было злочинство?
Ну, убийство тоже было. Ну, там убийство, скажем, человек не сразу скончался, а немного погодя можно было квалифицировать как тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Ну, суд осудил как убийство. Хотя сомнений не было, если человек 10 раз по голове бьет железом. Понятно, что не по его вине человек умер не сразу.
Вы сказали, что для вас не была нечаканная адмова помиловать и Коновалова. И Ковалева так само?
Да, и Ковалева точно так же, потому что на этот вопрос я уже отвечал неоднократно. Я сейчас отвечу, что наши доблестные правозащитники сделали все возможное, чтобы помилование было отказано. Мы живем в условиях диктатуры, где даже совет не всегда воспринимает. У нас же правозащитников идет, мы требуем. Как можно требовать помилования? Я это даже не понимаю юридически. А помилование просят. Проси должна мать.
И она просила?
Она просила, в Европе ездила, кого-то просила. Еще где-то. Я ей по телефону объяснял. Просить. Вот сейчас она заявила, что я буду просить у президента, значит, о аудиенции. С этого надо было и начинать. Она пошла на поводу, значит, у этих наших правозащитных организаций, которые, в общем-то, или слабо понимают, в чем заключается помилование, или умышленно это сделали. Я ей говорил, что мы сегодня пытаемся спасти жизнь человека. Спасти можно одним путем только. Значит, президент должен подписать помилование. Ну, так и надо к президенту и обращаться. Я просто прекрасно знаю, что европейские структуры, они помогут мало. Они не могут просить, они пытаются действовать какими-то убеждениями, позиции силы. В условиях диктатуры это слабо приемлемо, потому что это не тот уровень, в котором можно силу проявлять. Не может Европарламент там чем-то преградить серьезно. Если бы это первые лица государства заявили, я согласен. Но до них никто не достучался. Она там уже, если болтовня ведется, она мало реально, чтобы какой-то результат был, кроме обратного.
І ви думаєте, каб не було ось гэтых заяваў праваабаронцаў, каб не было выступу маці Кавалёва ў Еўрапарламенце, быў шанец, каб прынамсі Кавалёва быў памілаваны?
Быў шанс такой, да. Потому что я ещё раз напоминаю, что диктатура живёт по своим законам. Там всё воспринимается любое давление как личное оскорбление, как нажим на принятие волеизъявления какого-то там в любую сторону. Вот, и всегда будет обратный результат. Диктатуру мы устранить не можем. Значит, надо жить тогда по их законам, поскольку вопрос идет о жизни человека. Я это хорошо знал, кому другим непонятно. Ну, вот сейчас просто над Санниковым издеваются, ну, человек подписал ходатайство о помиловании, переступил через себя, значит. И тем не менее, все равно это продолжается. Вроде бы напиши и отпущу. Написал, не отпускаю. А чего можно было ожидать в ситуации с Ковалевым? Тем более вопрос идет, везде звучит слово терроризм. Что такое терроризм для Европы? Остановите любого гражданина в Германии, там, в Испании, неважно где, и спросите, какое наказание за терроризм. Скажут, самое строгое, какое есть в стране. У нас самое строгое смертная казнь. Не будет смертной казни. Другой вопрос. Поэтому здесь это слово не приветствуется. Если бы там какое-то случайное убийство, я согласен, автоавария, там еще что-то, ну, пусть даже там по пьянке ножом кого-то пырнул, из мести, что можно было понять. Вот Калоев убил диспетчера, и весь мир встал на его защиту. Вроде правильно поступил. Отомстил за то, что дети разбились, погибли. А здесь только слово терроризм, и все начинают крутить головой. И вторая сторона. И опять вопрос звучит о справедливости. Вот несправедливо осудили. Я не могу это сделать, я не видел уголовного дела. Кто его видел? Покажите мне пальцем, кроме судьи.
Вы выказывали меркование подчас судового процесса, что, ну, с большего, выглядая на то, что на лаве подсудных те, кто учинил теракт. Хотя разные позиции у громадстве выказывались, и у тем, что это были только выканаусы, а соправдные замовники теракту не были названы, и что это вогули не те люди. А те изменилась ваша позиция теперь?
Нет, она у меня не сменилась. Я, допустим, и сегодня подозреваю, что есть еще соучастие. Есть. Но почему я должен за Ковалева или за Коновалова додумывать об этом и какие-то версии выдвигать? У них была возможность об этом заявить на суде. Вот для этого суд существует, что Стаскачев сказал, я не виноват. Есть там генерал Петров, который мне принес взрывчатку, сказал, взорви. Это все поставило бы на уши бы все общество. Тогда бы было бы да. Но они просидели молча, мямлили что-то, что там какие-то давления оказывалось там или что-то. И, видимо, до конца не понимали, что играется смерть. Сегодня они это стали понимать. Но я уверен, что и сейчас скажу, что мне не нравится, как прошло следствие. Но я повторю еще раз, если они даже нашли взрывчатку на улице, или он, или они, не зная, что эту взрывчатку все-таки понесли в метро, они уже виноваты. Вот, кстати, позавчера в России вынесли аналогичный приговор. Аналогичному парню, который взял на вокзале сумку в Ставрополе, принес ее якобы на базар, не зная, что там находится, произошел взрыв, 10 человек погибло, 160 ранено, дали пожизненное заключение. Но в России это высшее мера наказания сегодня, и никто там этому не удивляется. Он также говорит, я не знал, что в сумке, я взял, принес, оставил и ушел. Я фамилию не помню, но показывали по телевизору. Аналогичная ситуация.
Олег Леонидович, теперь выказываются меркования, что Коновалова и Ковалева уже могли расстрелять. Об отмове помиловать было зроблено постфактум. В отповедности с законодавством, кольки повинно пройти часу помеж отмовой помиловать и до выконания смиротного присуду. Вы в свой час, как начальник Сизана Володарского, мусили добро ведать парадок этой процедуры. Те завсёды эти термины дотрымливались.
Любой расстрел до получения официальных документов будет являться убийством, и также за него отвечать надо. Поэтому это все исключено, это домыслы. Ковалева нет в следственном изоляторе, где бы это понятно, его перевезли в следственный изолятор на Володарского, где содержатся до исполнения приговора. Его там нужно искать. Адвокатов, конечно, с ним сейчас уже не пустят, надо было немножко раньше думать.
А кольки это часу повинно пройти до выконания присуду по закону?
А теперь я вам скажу, руководитель специальной группы получит документы, он может в тот же день исполнить приговор, уже это будет законно даже в тот же час. Уже это нарушение не будет. Как он получит, больше отчета пойдет. Когда он их получит? Может, сегодня получит, может, на следующей неделе. Но с момента получения документов.
Свою
почка идет, я ж не знаю, сколько там что-то найдет. День, два, три.
У своёй кнізе «Расстрэльная каманда» вы апісвалі, як выконваюцца расстрэльныя прысуды. Я не хацела б з маральных прычынаў прасіць вас паўтарыць гэта. Кніга даступная праз інтэрнэт. Вы ўжо шмат гадоў жывеце ў Еўропі, ў Нямецчыне, дзе не караюць смерцю. Як змяніўся ваш светапогляд? Як вы мяркуеце, беларускаму грамадству патрэбнае смяротнае пакаранне, любому грамадству, ці яно патрэбнае?
На первый вопрос я скажу, что в процедуре вряд ли что поменялось. Скорее всего, так же и работает, как работал я. Там ничего нового не придумаешь. Ну, может, оружие поменяли. Я не знаю. А по поводу смертных приговоров я много раз менял свое мнение. Это естественно. Но вот пожить в Европе я убедился, что можно жить и без смертных приговоров. Живет вся Европа, в общем-то. И преступления здесь не больше, чем в Беларуси и в других странах, где есть смертная казнь. Сегодня я скажу, что я противник такого вида наказания, как смертная казнь. Ибо лично убедился, что нужно...
Корэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч, які прысутнічаў на кожным дні суду ў справе мінскага тэракту, цяпер заканчвае кнігу пра гэты працэс. Яна неўзабаве выйдзе ў серыі «Бібліятэка свабоды». Кніга называецца «Хто ўзарваў мінскае метро». Як бы вы адказалі на гэтае пытанне?
Я на судзе не прысутствовал, я руководствовался вот теми фрагментами, которые показывало телевидение и в интернете, я их видел. Но для меня ясной картины того, что происходило на суде, нет. И, как бы вам сказать, сомнения определенные были. У меня были бы вопросы к судьям, конечно, если бы я имел возможность там присутствовать, задать. Но в судебном процессе нет такой возможности посторонним задавать вопросы. Грузиловичу, конечно, виднее. Но я, опять же, хочу вернуться к первой части нашей беседы, что чтобы иметь представление о преступлении, я могу как юрист судить только по листам уголовное дело. А эмоции зала для меня это не аргумент, потому что я их в своей жизни осмотрелся очень много и прекрасно знаю, что ни один преступник виновным не считает. Я считал, что было предоставлено на суде право защищаться и Коновалову, и Ковалеву. Они это право не использовали. Коновалов мог бы все разрушить сразу, сказать, нет, это не я, и вообще по телевидению показали не меня, это по лицо, а я в это время пил чай где-то там в другом месте, у меня есть свидетели, а Любим это не сделал. Решать за него я не имею права, так же, как и другие. Поэтому он, в общем-то, сам себе подписал приговор. А Ковалев, ну что, соучастник, такой тихий, незаметный. Согласен, если бы они познакомились за день до теракта, это был бы один вопрос. Но они были знакомы длительное время, и понятно, что он был посвящен делам, которые говорил Коновалов. Также понимаю причины, почему он об этом не говорил. Наверное, была какая-то тайная гордость, что вот он носитель тайны. Есть у молодежи иногда такой аргумент. К чему это привело, опять мы тоже видим. Каждый вправе излагать события со своей точки зрения. Я ничего не имею против. Если Груздзіловіч опишет процесс, и он будет прав. То, что он видел в зале, это одно. Но то, что мы не видели в уголовном деле, ведь там где-то тому 30-40, а может и больше, я не знаю, сколько там тому было. Что-то там, наверное, есть. Не одни же фотографии, в конце концов. У меня нет таких вот серьезных оснований сомневаться в том, что Коновалов совершил преступление. А вопрос один стоит. Я сомневаюсь в том, что Коновалов сам выбирал место для взрыва. Вот тут, может быть, был советчик вот в этом плане. Но он его не назвал. В конце концов, это его вину не уменьшает. По чьей инициативе он это сделал? По своей или по другой? Он привел в действие взрывное устройство. Вот это и есть преступление.
І апошняе пытанне. Цяпер на сайце «Свабоды» мы праводзім апытанне. Запытваемся ў наведнікаў, чаму Лукашэнка не памілаваў Уладзіслава Кавалёва. Такія варыянты адказаў, каб давесці справу да справядлівага канца, каб схаваць праўду, каб задаволіць свой электарат, каб падражніць захад, характар не дазволіў. І найбольш удзельнікаў апытання адказалі, каб схаваць праўду, на другім месцы варыянт характар не дазволіў. Які ваш адказ на гэтае пытанне, чаму Александр Лукашэнка не памілаваў Кавалёва?
Я думаю, что правильно будет характер не позволил, это будет расцениваться окружением как слабость. Понимаете, диктатура устроена на тотальном страхе, даже ближайшего окружения. Да? И если он проявляет слабость, это же окружение завтра его сожрет. Поэтому все идет только по нарастающей, никаких отклонений в сторону лояльности быть не может. Он может сделать исключение, но опять же только выгодные для себя ситуации. Или уж кто-то очень крепко пригрозит, но я сказал, это буквально единицы. Это первые лица государства должны быть, которые действительно могут что-то использовать или применить. А все эти структуры, которые там вопросы голосования решают, я думаю, они здесь бессильны. И если кому-то это непонятно было, я могу повториться, что под сочетание наших европейских структур правозащитных и международная миссия, Нельсон Мандела 27 лет отсидел. Ничего они не могли решить, и каждый год только посылали грозные петиции, и ООН просила, и парламенты там подключали. Диктатура есть диктатура. Если нет, ты не можешь ни просить, ни требовать.
Гостем з Німеччини був начальник СІЗА, були начальник СІЗА на вулиці Володарського у Мінську Олег Алкаєв. Літось 11 красовіка на Кастришнінській станції метро спрацювало вибухове пристосування. 11 чоловік загинули на місці, ще четверо померли у шпиталях, а гулом потерпіли більш як 300 чоловік. 30 листопада перший намісник старшині Верховного суду Білорусі Олександр Федорцов приговорив Дмитра Коновалова і Владислава Ковальова до смертного покарання. Вчора Олександр Лукашенко відмовив їм у помилуванні.
У що я вірю? Чому я співаю? Що значить для мене мистецтво? Кожний тиждень у ефірі голоси і портрети поетів, бардів, мастаків, активних сучасників. Відео з їх уділом глядіть на сайті свобода.орг.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основні події четверга 15 соковіка. Європарламент відклав прийняття резолюції по Білорусі. Головною причиною було те, що у Білорусі отримали сигнали, що у Брюсселі отримали сигнали з Білорусі об тим, що офіційний Мінськ готовий на некоторі позитивні кроки, сказав нашому радіо євродепутат від Болгарії Кристіян Вігенін. Старшиня Європарламенту Мартін Шульц звернувся з закликом до Олександра Лукашенки покинути у живих осуджених за вибух у Мінськім метро Владислава Ковальова і Дмитрія Коновалова, яким Лукашенко відмовив у помилуванні. У тюрмі на вулиці Володарського у Мінську Лідія Коваленко зустрілася зі своїм сином, політв'язнем Сергієм Коваленком, який від 8 лютого тримає голодовку протесту. Вона каже, що Сергій Коваленко у вельми тяжким стані, уже тратить притомність, але по-ранейшому потребує свого визволення і просить громадство підтримати його. Висвітляються все нові прозвища невиїзних з Білорусі. У спіс потрапили старшиня Білоруської Асоціації журналістів Жанна Литвина, журналіст телеканалу «Белсат» Міхась Янчук, правооборонця Андрей Бондаренко і правооборонця Гари Паганяйла. Ви на хвилях свободи. Сьогодні у Лейпцигу відкрився традиційний книжний кірмаш, де можна побачити каля 100 тисяч нових виданнів. Сьогодні увага організаторів гостей скерована в усходнім керунку. Як означив директор вистави, сьогодні є шматлікі гості-навідники, не тільки читачі, але й видавці зможуть відкрити для себе твори і імени талановитих білоруських, українських та польських літераторів. Серед запрошених з Білорусі Світлана Алексієвич, Ольга Гапєєва, Альгерт Бахаревич, Змітер Вішньов, Артур Клі Лінов і Андрій Ходанович. У Лейпцигу знаходиться і кореспондент «Свободи» Сергій Шупа.
Лейпцигський книжний кірмаш – це цілий сусвіт. І цей усходній керунок тут навіть не захотівши було доволі тяжко знайти. Тим не менш, все літо головними країнами обрані, які у центрі уваги Польща, Україна і Білорусь. І сьогодні з самої раніці по цьому усходньому керунку відбуваються самі різні мероприємства. Сьогодні вже відбулася така дискусія раніцей на тему «Війна у спомінах», у якої дільничала Світлана Алексєєвич, українка Оксана Забушка і польський письменник Роберт Траба. Там навіть узникли невеличкі такі дискусії, непорозуміння, може навіть у асоціюванні у воєнних успомінах тих подій. Ми коротко поговорили з Світланою Алексєєвич, я сподіваюся, що незабаві ніякі фрагменти цієї гутки з'являться у нас на сайті. А після була ще гутерка про сучасні тенденції у поезії жаночої. Виступали поетки українська, білоруська і польська. Білорусь представляла Ольга Гапєєва. Після виступав ще у особній такій панелі Артур Клінов, де розказував про свій останній роман «Шалом». І врешті зараз у цій самій хвилині відбувається саме головна білоруська подія дня – називається «У фокусі Білорусь», і от зараз виступає Ольга Гапєєва і Змітер Вішньов. Вони читають свої тексти, і німецькі перекладчики тут же ж перекладають ці тексти для слухачів. У залі каля півсотні чоловік. Альгерт Бахаревич рихтується до виступу у суботу, але сьогодні активно підтримує своїх білоруських колегів. І ось зараз він побач зі мною, і он уже не перший раз бере удел у Лейпцигском книжном кермаши. И вось, алло.
Альгерт, витаю. Чем для вас отметность сёлетней выставы? сёлетний книжний тюрма Суляцьова відмітна тим, що тут бере удел вельми шмат белорусских авторов. Здається, ще ніколи в історії Ляцьковського тюрмаша так шмат белорусских авторов не приїжджало в Ляцьк і не виступало тут з читаннями.
Які з сьогоднішніх виступів вам подалися найбільш контроверсійними?
Виступи ще не скончилися. Ось акурат тепер протягується виступ Ольги Гапєєвої з Дмитра Вишньового. Це поетичне читання. Ось я присутнічав на всіх виступах білоруських авторів і мушу сказати, що всі вони прийшли вельми поспіхово. Всі тут є цікавість. Ось доволі шмат людей, ну, у масштабах тюрмаша, натурально, але доволі шмат людей приходять і вельми уважно слухає. Ось видатна модерація, видатна організація. Все проходить, як має бути, і це я ще раз просто засвідчило, що білоруська література не гірша за всі остатні східноєвропейські і західноєвропейські літератури. Наші автори виглядають годно, наші автори читають цікаво, наші автори вміють поводитися, вміють презентувати себе, я вельми утішений.
Гєрт, на ваше враження уделу у гэтым кірмашы, які перспектывы дае далей беларускім аўтарам у Европі?
Самая навіда, такая ясная перспектыва для беларускіх аўтараў, гэта тое, што тут пачуюць іх на імёны, а на гэтым кірмашы, як, напэўна, все разумеюць, тут удзельнічаюць і выдаўцы, літаратурныя агенты, пісьменнікі, розныя пісьменніцкія арганізацыі, культурныя нейкія установы, то бок і імёны, і імёны, і ўжо наступны раз, ось, калі кірмаш скончыцца, калі ў Німеччині будзе праходзіць нейкая імпрэза, калі будуць абмяркоўвацца нейкія новыя культурныя ініцыятывы, то бок слова «Беларусь» ўжо не будзе значыць для немцаў просто нейкую белую пляму на еўрапейскай мапе. Гэта ўжо будзе слова «Беларусь» будзе асацыявацца з канкрэтнымі імёнамі канкрэтных аўтараў, і калі некаторыя з іх спадабаліся, то іх узгадаюць, і іх, магчыма, будуць запрашаць далей, і будуць нейкія новыя праекты організовувалось по всьому, що це вельми-вельми важно, і це ніколи б не реалізувалося, коли б не ті некалькі літерально ось їх можна перелишити по пальцях одної руки ентузіастів у Німеччині, в Австрії, дякуючи тим, наогул, уділ стольких авторів у кірмаші став махчимим. Ось, тому що я ведаю, що це менавіта ось цим ентузіастам ми мусимо бути удячними.
Дякую вам великий. А можете Сергею трубочку передать?
Алло.
Алло, Сергей. Ну, вы сами удельничаете у кермаши. И те только литературные темы обмерковываются, те иде говорка про списы неуязных, какие с каждым днем становятся все больше и больше ведомых фигурантов этого черного списа. Вы сами несколько дней тому отримали отмову у визе, у белорусской визе. Тих эта тема неким чином присутничает на кермаши.
Ну, на самих, как бы, этих поседжениях эта тема, как бы, не вздымается, потому что непосредственно для литературы дочинения покуль, что немая, але у кулуарах, вядома, это все вельми активно обмерковывается, потому что большинство белорусских удельников приехали учора, и вот, скажем, это я уже им сегодня приехал, сказал, что Жанну Литвину сегодня не выпустили, как учора Андрея Денько, и ясно, и они уже рады, что их выпустили, вот, а они не ведают, как бы, коли эта хваля докатится уже до незалежных литераторов.
Давайте завершим на больш оптимістичній ноті про те, яка буде програма у кермаші ближайші дні.
Кожний день, ось щось подобне на сьогодні, це значить 2-3-4 імпрези з уделом білоруських літераторів буде відбуватися, будуть відбуватися різні читання. Сьогодні увечері, скажімо, у польській інституції, це вже не тут, на просторах кермашу, а не де у центрі міста, буде відбуватися літературне читання, яке буде удельничать Андрій Ходанович. Суботу, наприклад, увечері головними гостями тут будуть Альгерд Бахаревич і Юрій Андрухович, український такий відомий письменник. Кожний день тут відбувається літерально одночасно десятки самих різних читанняў, презентацій, гульняў. Просто для журналіста вельмі вялікая задача, вельмі вялікая праблема выбраць нешта. Ну, дзякаваць Богу, нам выбіраць лёгка, мы сочым за беларусамі. А наогул тут просто можна згубіцца і ў гэтым кніжным моры патануць.
Сергей Шупа, ягоны фотарэпартаж з кніжнага кірмашу на нашым сайце. Пра беларускіх гасцей у Ляйпцыгу мы раскажам і заўтра ў выніках дня. І на завершэнне гэтай праграмы я прапаную гасцей ад Сергея Міхалка, Лявона Вольскага і Крамбамбулі. Заставайцеся са свабодай.
Приехали усе, мисс.
Скажите, господа, ось приехали яны, и понятки, и паны, край суворых катаклизмов со своих капитализмов. Гости, 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 кто стеёсь немака, гости. Гости, 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 кто стискин, стидесь, и что стидесь, и что стидесь. Мужчина, мы у музей войны айчиной.
Повяли таты жанчину, мы на кабу капучино.
Все по-разному полбочусь, капучину пить не хочу.
А в музею гостю потай снесли пару кулеметов.
Кажуть, это нам корыстно, у змагания с глобализмом.
А еще корыстно нам самогонки по 100 грамм.
Гости, гости, кто стеёсь немака, гости. Гости, 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 кто стеёсь, с кем стеёсь, и что стеёсь, гости. Любят гости самогонку, мою чхус до боли тонкий.
Вот и кила, ром и виски, это всё поглобалист.
Ось развитваться уже час, что ж чекайте в гости нас.
И рихтуйте там свое куантро и драмбуе.
Гости, 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 кто стеёсь немака, гости. Гости, 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 кто стеёсь кем сидеть и что стеёсь. Гости, 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 кто стеёсь немака.